Добрый день. Мы вновь находимся, как вы видите, в библиотеке издательского совета Русской Православной Церкви, вновь в окружении больших томов, увесистых, серьезных, научных и ненаучных, но которые открывают перед нами гигантский мир человеческой цивилизации. У нас в гостях, вернее, мы в гостях у владыки Климента, митрополита Калужского и Боровского, ректора Калужской духовной семинарии, председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Здравствуйте, владыка.
Добрый день, дорогие телезрители.
Мы поговорили с вами о писательском сообществе в прошлой программе. Мы говорили о том, что был создан форум писателей, который при издательском совете будет существовать. Это очень важно. Но вот интересно все-таки поговорить немножечко о том, что происходит вне Москвы. Вы хорошо это знаете, потому что вы митрополит Калужский и Боровский. Ваша епархия не так далеко от Москвы, но связана с очень важным историческим центром нашей страны. Вот такой странный вопрос для начала. Москва и Калуга сильно отличаются друг от друга? Есть ли различия и в чем они?
Ну, смотря как подходить. Березы и там, и тут растут. Снега выпадает и там, и одинаково. Вот. Люди... Калуга – это небольшой город. А жители небольшого города всегда отличаются от жителей мегаполиса. Большие города, миллионники, Москва там сколько, 15-16 или сколько сейчас трудно сосчитать, миллионов, она разнородная. А Калуга всего 320 тысяч.
Ух ты.
Там больше вот людей, которые... Они скажут, им бабушка и дедушка выросли здесь, либо рядом с Калугой. Там больше таких как бы настроений, там почвенники. Они здесь выросли, они чувствуют эту свою землю. И у калужан почти у всех большинство, большой процент, по крайней мере, либо домик в деревне, либо бабушка в деревне, либо родственники там кто-то в деревне. И вот такая связь с селом более тесная.
В храмах в Калуге и в Москве по-разному или, в принципе, трудно сказать?
Ну, я скажу, Калуга из подмосковных городов – это особый город у нас по храмам. У нас в Калуге действующих храмов 38. И приписных храмов, это домовые всякие храмы или приписные на окраине, 22, 60 храмов на 300 тысяч человек.
Это много или мало? Мне кажется, что маловато.
Это маловато. Угу. Но по Москве, если по Москве посмотреть, 1000 храмов на сколько миллионов?
Да, 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 да.
Совсем другое.
Не хватает тоже.
Да. Да. Там больше в храмах общинной жизни. Потому что общины сложились, они постоянно ходят, они друг друга знают. То же самое, как жители района. Вот живут районы в округе, друг друга многие знают. И знают с детства. Они ходили в школу. Детский сад, школу, они учились здесь, выросли, ихние дети ходят. Вот это особенность. Но я скажу то, что ездят в Москву работать, помогают. Потому что очень много сейчас калужан работает в Москве. Со всей области, не только с города, но и с Калуги. Когда вот понедельник все дороги, электрички полные едут в Москву, в пятницу из Москвы. Вот. А Калуга всегда была как бы союзницей или там опорой для Москвы, защитой для Москвы. Потому что на Калужской земле проходило, если посмотрим в историю, очень много таких дат, точнее событий, которые влияли на всю дальнейшую историю.
Малый Ярославец, вот. Калуга, 812 год, отступление французских войск.
Малый Ярославец.
А Свято-Никольский, да. Черноостровский монастырь.
А я бы еще дальше ушел.
Какая там обстановка замечательная. Мы были, да, на празднике с вами тогда, я помню. Да. Незабываемо просто. Какие-то люди приехали.
Да, это уже 19 век, а я 1480 год. Остановили золотоордынское нашествие. Где?
На Угре. На Угре. Стояние на реке, вот. Угре знаменитое.
Стояние на Иван III. Он там заложил начало российской государственности. Там объединилась вся Русь. Мы мало уделяем внимания этого, как будто якобы говорят, а там же не было сражений, а там не было каких-то стычек таких глобальных, угу, как на Куликовом поле.
Нет. Ну как же, да. Конец
века. Это мудрость Ивана III. Это вера нашего народа. Ведь во время стояния на Угре подвиг там рядом, в 3 километрах, совершал преподобный Тихон Калужский, великий подвижник наш, монастырь знаменитый Тихона Калужского. Правда, он в истории стояния на Угре особо так в летописях не проходит нигде, но он там жил, он поддерживал. Монахи приходили, служили. Сейчас там создана в Тихоновой пустыне замечательная диорама «Стояние на Угре». Это церковь создала, Тихонов монастырь, чтобы это событие запомнили люди. Но это я скажу, вот такие исторические вехи. Потом действительно 1612 год, 1812 год. Это Великая Отечественная война. Ведь возьмите, про это не пишут. Зайцева гора. Там сильнейшие сражения были. Ну, знаете, не попало кому-то на мысль изложить в каком-то романе произведение и все прочее. Про это осталось только на страницах истории. Или взять Людиновское подполье. Но, правда, там в советское время про это не хотели говорить, потому что одной из ведущих личностей Людиновского подполья был священник Викторин Зарецкий, который служил в храме Людинова. И это очень интересная история, потому что он по просьбе партизан устраивает свою дочь, 18-летнюю, в штаб коменданта города Людиново. Девочка, 17 лет, девчонка, она кончила только школу. Она знакома была со всеми документами. Она была в канцелярии коменданта Людиново. Проходили какие-то депеши, телеграммы. Она знала немецкий язык. Вот. Сам отец Викторин не давал ей задания. А придет вечером, чай пьют, она рассказывает, как ребенок, рассказывает, а что было, какие были, а он запоминал. Передавал через свою сестру, а сестра работала в госпитале, врач, то есть фельдшер там вместе с сестрой работала, передавала эту информацию. Та передавала партизанам, собирается какой-то, допустим, прибывает эшелон с танками, как раз Курская дуга. Партизаны устраивали то, чтобы этот эшелон не дошел. Хотят угнать в Германию мирных жителей. Формируют состав. Опять партизаны устраивают акцию. Они сделали столько там, отец Викторин, его сестра и прочее, чтобы победа была наша, чтобы немцы не продвинулись дальше. Но это делали тихо. А когда в советское время главная фигура священник, Да нельзя же священника героем делать.
Ну да, да.
Их
да.
только расстреливали, а тут священники спасают Советский Союз.
А он выжил? То есть, что, как его судьба?
Он выжил, освободили, но вскоре он скончался от сердечной недостаточности. Угу. Это такое перенапряг, было напряжение.
Напряг, да.
Он вида не подавал, что с народом тихо. Ведь какая была пропаганда немцев? Все. Немецкая армия победила, все. Он говорит, не верьте. Он получал всю информацию о всех трудностях на фронте, которые немцы испытывали, событиях под Сталинградом, Сталинградская битва. Все, он говорит, не верьте, немцев гонят назад и так далее. Он поддерживал семьи партизан.
Мы недавно подняли проблему отцов и детей и о том, что нужно, нельзя разъединять семью. Это очень да. интересная тема, потому что я помню, столкнулся однажды на Волге, жил у женщины, которая сдавала нам дом у старушки, которая была оставлена в семье, была 10-м ребенком для того, чтобы ухаживать за родителями. Раньше такая женщина не выдавалась замуж. То есть она вот жила одиноко всю жизнь, пока она не похоронила всех.
Это всегда было. Всегда младший оставался с родителями и беспокоился о них. А все помогали, старшие дети. Вот. Это не было то, что не сваливали на кого-то. Ладно, пускай старики с ними. Угу. Вот. Мы должны создать, вот, укрепить нашу семью. Мы укрепить должны нашу молодежь. В этой связи я скажу, мы в Калуге имеем специальную программу, подростковую программу «Работа с подростками». Это очень важно, чтобы подросток почувствовал внимание к нему со стороны церкви тоже. Угу. Это не только приглашаем их в храм. Даже, я скажу, сами они должны прийти и почувствовать потребность. И у нас есть несколько клубов подростковых. Мы назвали их КПП. Клуб православного подростка.
О,
да, КПП. Георгиевский клуб, там Притеченский клуб. Угу. И когда они создавались, они мне попросили, Владыка, я сказал, дадим помещение. Владыка, нам только не надо при храме. Найдите где-то в городе подвал. А у нас есть центр такой при храме. Ну, он принадлежит храму, а так он находится в гостиных рядах. Достояние, центр воспитания молодежи. И у них были подвалы. Я говорю настоятелю храма, я говорю, центр делаешь, там найдешь какое-то помещение, просят подвал. Говорит, у меня в подвале полно помещений. Угу. Ребята сами отделали комнату себе. И каждую неделю два раза они приходят, встречаются. Сами организовывают. Я им сдал такую установку, что духовник есть, но руководитель вы сами выбираете. Лидер у вас есть. Вы выберете, он отвечает, с духовником советуйтесь. Духовник будет вам подсказывать, помогать вам. Надо, заварку к чаю найдет и бублики найдет. То есть организует это все. А вот программу вашей работы, ваших встреч, вы сами продумываете. Они там и музыкой занимаются, они что-то обсуждают, чем-то делятся. Сейчас заводят всякие в интернете странички, чтобы между собой общение было. Сейчас это никуда не денешься, это естественно, это жизнь ребенка, и нельзя его изолировать. Нельзя отказываться от той техники, которая сейчас есть. Почему? Важно не то, что, и проблема не то, что ты владеешь техникой, имеешь тот или иной смартфон, а проблема в том, что когда техника владеет тобой, твоим сознанием, твоим умом, ты должен управлять техникой. Есть такой современный техник, пожалуйста, пользуйся, но ты разумно относись к этому. То же самое, как, допустим, есть нож, можно хлеб резать.
Да, можно употребить не туда.
Да, и здесь техника, она принесет пользу. Интернет принесет пользу, когда какую-то информацию найти, что-то купить, даже взять, вот была когда пандемия, чтобы не ходить в магазины, заказать можно, чтобы тебе доставили на дом все готовое. Пожалуйста. Это правильно использовать. А когда человек лезет куда-то, не нужно, особенно ребенок, а он не понимает последствий. Он думает, ну что, раз заглянул, раз посмотрел, а любой, даже одна картинка, она может поменять жизнь. По той причине она оседает глубоко внутри человека. Что мы увидели, что мы услышали, оно не стирается в нашем разуме. Оно может в любой момент как бы проявиться через несколько лет. Потом она может всплыть. Вот поэтому святые отцы предупреждают, береги свой ум в чистоте. Береги сердце в чистоте. Не смотри то, что вредно. Грех – это, как, знаете, лесная… Вот ходишь по траве, там есть такие колючки. Да. Привяжется, от него никак не отцепишься.
Не отцепишься.
Даже если оттащил эту шишечку всю, остались ее маленькие-маленькие такие щетинки. Вот. Поэтому вот мы создали клуб вначале один, а сейчас их где-то в городе Калуге 5. И создаем в районах.
Владыка, вот молодые люди еще также не просто живут в Калуге, а есть еще ряд молодых людей, которые учатся в вашей духовной семинарии калужской. Скажите немножко об этой семинарии. Чем она, может быть, даже отличается от некоторых похожих заведений в других местах России?
Ну, видите, если уходить в историю, я обучался в Московской духовной семинарии. У нас где-то было 360 человек.
О, да, вот. Много.
Да. И учились и жили вместе все. А когда приехал в Америку, я приехал в Свято-Тихоновскую семинарию. У них где-то было 70 человек на всех курсах обучения. И я увидел совсем другая обстановка. В Свято-Владимирской семинарии 100 человек, а здесь где-то 60-70 человек. Вот. Другая обстановка, семейная. Владыка тогда Герман, впоследствии он митрополитом был американским, Американской православной церкви в Америке. Вот. Он всех их знал по имени. Он со всеми так спокойно общался. Был в Джорданвильской семинарии. Там вообще где-то 26-28 человек.
И, по-моему, там даже были американцы.
Да, были американцы.
Которые по-русски-то не говорили совсем.
Да, но все равно я увидел совсем другая атмосфера. И когда я приехал сюда, и вот 90-й год, начались изменения в жизни нашего общества, стали открываться семинарии, и в 92-м году мы открыли училище, а в 96-м году училище преобразовали в семинарию.
Четверть века вы ректор этой семинарии, уже да. 25 лет будет.
Да, да. И я увидел маленькое семинарие. Я вот могу, меня спрашивают иногда, вот я там какие-то вопросы обсуждаем, говорю, вот с третьего курса Александр, фамилии как? Там два Александра, а я фамилии не знаю. Имена я их всех знаю, а фамилии могу не знать. А это меняет отношение к человеку. Не просто Сидоров, Петров. Это как-то... А когда вот Александр, Даниил, там, Евгений, совсем уже другое отношение. Вот поэтому я задался целью, чтобы создать такую семинарию, и чтобы внутренняя обстановка в этой семинарии была вот такая как бы теплая, семейная, дружественная.
А сколько семинаристов?
Сейчас у нас где-то 60 человек.
60. Это мало для калужской
епархии? Нет, нормально.
Нормально.
Нормально. Мы и учим с других регионов. Это только дневное отделение. У нас 240 человек на заочном отделении.
Ух ты.
Вот. Но заочное отделение занимается отдельно программой. Заочный сектор находится в Свято-Тихоновом монастыре. Вот. И там, а здесь у нас вот 60 человек. Я их всех знаю. Они приходят, молодые школьники, после школы, но есть и которые после институтов поступают. Вот. Но эта молодежь, я вижу, как она растет, как она меняется. И мы подбираем, когда преподаем им программу, чтобы они могли усвоить. Классы у нас 10-12 человек, до 14 доходят. Вот. И скажу, такая особенность, мы особый акцент делаем на святоотеческом наследии. Вот занимаясь здесь с творениями святителя Феофана Затворника,
который Издательский совет выпускает, да,
я тоже прививаю им любовь к нашим святоотеческим писателям, к Феофану Затворнику, к Игнатию Брянчанину, к оптинским старцам. Это большое такое, колоссальное духовное наследие, которое необходимо знать.
А цель семинарии – подготовить священника или что-то все-таки другое?
Не скажу 100%, но 80% принимает священный сан.
Принимают. Угу.
Некоторые не принимают священный сан, но они не определились как-то еще, не женились.
Они... Все-таки нужно обязательно жениться.
Да.
Откуда
жениться или идти в монастырь?
Все-таки в Калуге?
Нет, или поступать в монастырь. Есть в монастырь поступают. Вот. Я стараюсь, то, что хочешь в монастырь, молодой, давай ты, пожалуйста, вот молодые люди подходят ко мне по 18-20 лет, мы хотим принять монашество. Я говорю, давайте, закончи семинарию, вот, да учись здесь. А монахом хочешь жить? А кто тебе запрещает? Пожалуйста, выполняй монашеские требования.
Да, да.
Без
да.
рясы, без клобука выполняй. Проверь, сможешь ты или нет.
Да, правильно.
Вот это очень важно. Вот. Но настрой у нас, вот, я скажу, благодаря тому, что Тихонова пустынь, Боровский монастырь, Оптина пустынь,
да,
Лаврентьев
это
монастырь
все Калуга.
Сейчас, Георгиевский монастырь Мещовский – это сильная поддержка для монахов. Обычно мы на первую неделю поста, Великого поста, отправляем студентов в один из монастырей первого курса, ну подготовительного отделения, которые только поступили. Они едут всем курсом туда, и там с утра до вечера храм, как, живут вот такой жизнью. Для чего? Участвуют в клиросном пении, чтении, служении, вот, прислуживают, там исповедуются, причащаются, чтобы они приобщились вот к такой духовной жизни. Это очень важно. Когда пришел из школы молодой человек, важно сложить правильное отношение ко всему, что в церкви совершается. А самое главное – в монастырях у нас в Калужской епархии жизнь идет по уставу, строгая. Как написано в уставе, так и все. И пускай они попробуют. Это здоровье не надорвет. Но самое главное, они поймут это. Сейчас вначале могут поохают-поахают то, что там...
жестко.
Да, только два раза в день можно кушать, и то сухоедение. А потом...
Это действительно серьезно.
Осмыслят. Потом осмыслят, и это у них останется в сердце на всю память, на всю жизнь память. И они будут стараться так.
А вот не для монашествующих, откуда берутся матушки? Будущие матушки.
У нас есть духовное училище. Женское духовное. Оно вообще духовное училище, но в основном там готовятся регенты, катехизаторы, иконописцы. Вот три отделения иконописцы – это в основном девушки. Там есть и молодые люди поступают, но очень маленький процент, а в основном девушки, и они, пожалуйста, могут знакомиться. Но так, но это одно место. А другое, видите, много даже берут из, со своей родины. Сейчас ведь дети тоже ходят, и вместе ходили в воскресную школу, вместе учились в школе, ходили в свой храм. Вот у нас есть, сейчас диакон служит, он после школы поступил к нам, а его супруга, она, они в одном классе учились. Она поступила в педагогический институт, университет в Калуге. И они вместе, он в семинарии учится, она там учится. Потом на втором курсе они расписались, сейчас он диакон у нас кончает семинарию. Вот и разные пути, потому что сказать, что вот иди, это не лекарство прописывать вот там, в такой аптеке купи и все. Это человек находит спутницу в жизни на всю жизнь.
Да,
священник
да.
не имеет права разводиться. Если да. разводится, все, он второй раз не может жениться. Это очень сложно, поэтому он должен как бы заключить союз, вот, супружество с такой девушкой, которая с ним готова нести вот крест священнического служения всю жизнь. А матушка тоже участвует в приходской жизни. Если священник на селе служит, матушке надо и на клиросе почитать, и что-то приготовить, и сделать, и в храме убрать. Вот. И матушки и петь должны уметь.
Что вы пожелаете молодому подрастающему поколению, которое учится в семинарии или в светской жизни живет, чтобы вы посоветовали главного?
Имейте веру в Бога. Он есть, Бог есть. И самое главное, вот наша задача – принять Христа в свою жизнь. Молодой человек, он как бы максималист в своих взглядах. Но запомните, эта жизнь духовная, вечная, а земная – скоротечная. И вы думаете о том, что мы призваны быть в вечности. Что я в Петербурге у Александра Невской лавры прочитал такую надпись, что там есть некрополь, что заработаешь в этих днях, будет служить тебе в вечных временах. Вот запомните, мы призваны к вечности. Имейте веру и живите по вере. Храни вас всех Господь.
Это сказал митрополит Калужский-Боровский Климент, у которого мы были в гостях, ректор Калужской духовной семинарии, председатель издательского совета Русской Православной Церкви. Спасибо, Владыка.
Спасибо. Храни вас всех Господь.